Доброе утро.
Доброе утро.
В студии «Эхо Москвы» в Оренбурге Максим Курников.
Ирина Левина.
Сегодня наш звукорежиссер Елена Костылева.
Здравствуйте, Елена Костылева. Она сегодня самая отдохнувшая, самая спокойная, самая... Самый лучший звукорежиссер на свете.
Она так радуется, когда ведущий не дергает ее перед эфиром,
да.
Не просит ничего подготовить.
Я думаю, что Лена сегодня будет, конечно, главной звездой эфира, потому
безусловно,
что ей так много всего нужно будет всего включать, так много кого вводить в эфир и так далее, что она просто обречена на то, чтобы к ней было приковано максимум внимания.
Ну, а мы будем приковывать свое внимание в том числе к смс-кам, поэтому можете их присылать на номер +7 922 878 2444. Ну и напоминаю, как всегда, что нас можно слушать на сайте 1743.ru и на сайте Оренбургской медиагруппы.
Ты знаешь, компьютер наш решил обновить все вообще, что можно только обновить на свете. И в том числе как-то он очень так задумался по поводу смс-сообщений, поэтому ты так называешь легко,
да,
я переживаю.
Не факт.
А можно я спрошу тебя, Ирина, так как ты чаще меня нынче сидишь за этим компьютером, тут написано, что нужно ждать по поводу смс-ок. Вот нам нужно ждать или лучше перезагрузить все и заново записать?
Перезагрузить все не всегда самый быстрый вариант. Иногда я нажимаю Ctrl-Alt-Del и закрываю только смс-ки, и они потом заново включаются.
Всё,
да,
окей.
Бывает такой способ срабатывать.
Спасибо большое. Это минутка компьютерного ликбеза. Да, действительно, вот. Да,
да.
Не отвечает.
Сегодня мы
задачу.
О чем будем говорить, Максим?
Мы сегодня, конечно, будем больше всего говорить, хотел сказать о футболе, но нет, это все называется...
Околофутбол,
да. Об околофутболе, потому что Оренбург, в общем, очень спокойный в этом смысле город, и никогда у нас больших серьезных проблем с этим не было, но вот в субботу, к сожалению, мы с этим столкнулись, к сожалению, потому что пострадали люди, пострадали и как... по...
Сотрудники правоохранительных органов пострадали.
Как и сотрудники правоохранительных органов.
И болельщики.
Так и болельщики. Как и люди, которые там нарушали действительно общественный порядок, так и всех подряд. Простите. Так вот, в итоге. Тут нам смс-ки приходят. Слушайте, такие интересные. А нужно будет как-нибудь подробнее прочитать о них. Плюс все работает. +7 922 878 2444. Так вот, мы, естественно, поговорим об этом. Мы сегодня поговорим о... о протестах, связанных с исламом. Это очень интересное явление. Как вчера написал у себя в Фейсбуке и в Телеграм-канале господин Минченко, который, ну, к нашей области имеет непосредственное отношение, во-первых, потому что наш губернатор очень сильно ориентируется на его консалтинговую компанию, давайте так это сформулируем.
Прислушивается.
Очень, очень, да, прислушивается. Во-вторых, это тот самый человек, в общем-то, да, который конструировал выборы 2014 года у нас здесь. То есть именно благодаря господину Минченко они прошли так, как прошли. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но вот просто надо смириться с тем, что именно он, да, конструктор этой модели. Так вот, он написал, что вчера, я не помню точно формулировку, но смысл такой, что, в общем, исламский контекст легализовался в общественном пространстве.
В России.
В России, да. Вот, то есть все, теперь есть еще один исламский политический, да, вот исламская политическая сила. Это важно, это важный момент, мы об этом тоже поговорим, тем более это важно для такого региона, как Оренбургская область. Но начнем мы, конечно, с футбола и около футбола. Каждый раз, когда я говорю, конечно же, мы начнем с футбола, у меня есть определенная такая нотка иронии в этом. Потому что я понимаю, что очень многие люди футболом не интересуются, более того, им хочется плеваться от того, что вот, понимаешь, люди включили услышать про то, какой Берг хорош или какой Берг плохой, например, да, или там включили услышать там взаимоотношения между, я не знаю, там, Араповым там, и еще кем-нибудь, да, а тут им про футбол рассказывают, про какие-то игрульки.
Можем и про Арапова рассказать, он футбол тоже смотрел.
Он был, да, на стадионе?
Да.
Угу. А Берг?
Не знаю.
Не объявляли.
Вот, не объявляли никого, поэтому я кого лично увидела, про того говорю.
Но я просто хочу важную вещь сказать. Сегодня мы, конечно, немножко поговорим и о футболе тоже, но то, что произошло после футбола, касается нас всех, дорогие друзья, и вы, может быть, еще об этом не знаете, но, в общем, в Оренбурге произошли столкновения, довольно серьезные столкновения ОМОНа и болельщиков Крыльев Советов. У одного из сотрудников, по нашей информации, сломан то ли нос, то ли челюсть. Что, в общем, сами понимаете,
грозит
дело серьезное,
да,
серьезными
сроками,
до
10 даже.
Лет, насколько я понимаю, вот, грозит одному из болельщиков. Ну и плюс ко всему, вот о том, как пострадали болельщики, мы пока не знаем, но мы точно знаем, что их, в общем, довольно серьезно били. Часть из этого мы с Ириной видели своими глазами, Часть из этого есть на видео, о котором мы сейчас расскажем. Но давайте обо всем по порядку. Сначала был матч. Матч был фантастический, и Оренбург уже на 20-й минуте остался в десятером. Причем не сказать, чтобы там судья как-то придирался или что. Ну, можно было не давать вторую желтую, конечно, но в итоге Андреев, один из самых опытных наших футболистов, защитник нашей команды, был удален.
Но он был недоволен явно, он так медленно покидал поле.
Ну, это бывает, да. А в итоге Оренбург пропустил первым в самом начале матча.
В минуте на четвертый,
да, по-моему. Да, со штрафного. А в итоге потом сравнял счет, играя в десятером.
С пенальти.
С пенальти. Ну, там тоже мяч попал в руку. Я как раз находился в нескольких метрах от этого момента. Могу сказать, что пенальти там был 100%. А, не было такого, что судья дал желок, возвращал, как некоторые говорят. Не-не-не. А в итоге матч продолжался. Оренбург вышел вперед 2-1. Потом Крылья Советов сравняли 2-2. И за несколько минут до конца Оренбург забил отличный гол. 3-2. Самарцы атаковали, великолепно атаковали, надо сказать, Оренбургу пару раз прям повезло, могли уже прям пропускать.
Я говорю, что я чуть не посидела в эти моменты.
Скажи, это был фантастический
это
матч,
было невероятно
в
смысле нервно.
Атмосферы, и очень вот вели себя болельщики круто, за исключением некоторых вещей. Каждый раз, когда самарцы забивали гол, на трибуне Крыльев Советов взрывались петарды, это было очень громко. Угу. Ну, я думаю, что те, кто ходит на футбол, или те, кто смотрит футбол по телевизору регулярно, знают, что есть такая традиция, которая мне очень не нравится на российских футбольных стадионах, что вот фанаты протаскивают какие-то фаеры или какие-то там петарды и взрывают их у себя там на трибунах. Один из таких эпизодов, кстати, закончился довольно плохо. Я напомню, вратаря «Динамо» Шунина, да, так вот петарды даже ранили. То есть они бросили, попали ему прямо в глаз, горящие петарды, и у него был сильный ожог, да. То есть это не шутки, это понятно.
Под конец они зажгли фаер.
Под конец они вот как раз, да, они как раз зажгли такой фаер, ну, до вратаря не добросили, но, тем не менее, тоже там он погорел, этот фаер. А, в общем, я могу сравнивать поведение самарских болельщиков в предыдущие приезды. Потому что так уж получалось, что по сетке Газовик, даже когда еще играл во втором дивизионе, когда он только-только там выходил чуть выше по сетке Кубка России, то тогда он попадал как раз на Крылья Советов. И мы всегда играли с Крыльями Советов. И Крылья Советов, болельщики Крылья Советов, всегда отличались, в общем, очень буйным нравом. Они все время нарушали общественный порядок. У них, надо сказать, действительно, у оренбургской полиции не самый хороший имидж. Несколько раз они выбегали на поле во время предыдущих матчей. Более того, они что еще делали? Они устраивали там пожары какие-то, что-то вот в этом духе. В общем, с болельщиками Крылья Советов действительно всегда были проблемы. В этот раз, кроме этих петард, во время матча не было ничего такого страшного, не было никаких обидных баннеров. Они обкладывали аниматом наш город, что они очень любят делать. Когда они приезжают в какой-то город, да, они, соответственно, там матерные всякие кричалки.
Я не вижу в этом ничего такого, что же мега-криминального.
Послушай, ну, это на языке вот болельщиков, это очень важная штука. Я просто показываю, что они не были настолько агрессивно настроены по отношению к городу. Они не приехали там его разносить, понимаешь? Они не приехали его обкладывать матом. Это важно. Они вели себя чуть даже более хорошо, чем вели себя в прошлые разы. Тем не менее, взрывать петарды на трибунах – это очень плохо. И я, например, это осуждаю. Не знаю, кому-то, может быть, это нравится, кому-то это, кажется, добавляет атмосферы там и так далее. Но я вот это осуждаю со всей решительностью. Ты нет?
Да, ну, в общем, да, можно это осуждать. За это можно, наверное, штрафовать команду, за которую приезжают болеть такие болельщики. Какие-то фан-клубы, наверное, можно штрафовать.
Ну и в итоге матч закончился со счетом 3-2. Да? Мы с Ириной ушли на пресс-конференцию. Пресс-конференция была довольно, кстати, ну, нервная со стороны главного тренера Крыльев Советов Андрея Тихонова. Ты знаешь, нет, я тебе могу сказать, что Андрей Тихонов, мало того, что один из самых легендарных футболистов за всю историю чемпионата России, да, так еще и чрезвычайно обаятельный человек, который умеет в себя там, ну, вот просто там влюблять журналистов одним буквально там какой-то улыбкой вместо ответа на вопрос, на самом деле. Он был очень напряжен, конечно, он расстроился после матча. Наоборот, тренер Оренбурга, он как раз очень много говорил о болельщиках и атмосфере на стадионе. Он говорил, что это просто фантастическая атмосфера. И вот тут я уже от себя добавлю, во многом эта фантастическая атмосфера была благодаря болельщикам Крыльев, которые, опять же, да, не портили, не обкладывали матом город и вели себя довольно прилично, не считая вот этих вот трех взрывов петард. и одного зажженного фаера. Трех, кстати говоря, обратите внимание, в Самарте забили 2 гола, а они еще 3 взорвали.
В надежде.
Кстати говоря, потом в Самарте забили гол, но его не засчитали, потому что он был из офсайда. Может быть, вот из-за
того, что это была последняя секунда дополнительного времени.
Взорвали. Это, ну, в общем, мы выходим с пресс-конференции, а вы понимаете. То есть надо было туда пройти, пока тренеры пообщались со своими командами, пока они пришли к нам по очереди, пообщались с журналистами, пока мы вышли оттуда.
Дошли до совершенно другой стороны стадиона.
И мы увидели, что болельщики Крыльев Советов до сих пор на трибуне.
Вот прям толпа, вот как было их там
человек? Несколько 200. Сот человек, да. Несколько сот человек. Мы в итоге подошли к этому месту, и вот тут мы можем с вами уже рассказывать то, что мы видели с Ириной своими глазами. Перед тем, как мы расскажем, что мы видели своими глазами, я расскажу, что «Газовик», если вдруг кто-то помнит, да, вышел из ФНЛ в премьер-лигу, переименовался в Оренбург и получил новые требования. А он получил новые требования, в том числе по безопасности стадионов. И поэтому очень долго, если вы помните, кроме того, что строился стадион, уже стоял готовый, а там были разговоры о соблюдении мер безопасности. Среди этих мер безопасности это система видеонаблюдения за болельщиками. И это очень важная вещь, дорогие друзья. Дело в том, что на стадионах каждый, кто приходит, мало того, что он фиксируется, когда проходит через турникеты, то есть там камера специально отслеживает, она по штрих-коду там дает каждому зрителю определенный идентификационный номер, а потом, когда он садится на свое место на трибуне, его камера тоже отслеживает и специальную программу сохраняет. То есть все люди на стадионе идентифицированы. Поэтому установить, кто взорвал петарды, не составляет очень большого труда. Да, конечно, они специально одевают какие-то там маски, кепки и так далее. Но, тем не менее, на таком стадионе, как стадион «Газовик» в Росташах, это сделать можно.
То есть из 200 человек отобрать 2-3 нарушителей может быть, не проблема.
Может быть, 10, мы не знаем, сколько их там было. Да. И в этом смысле, насколько я понимаю, как только произошли эти взрывы, полиция тут же получила доступ к этим системе видеонаблюдений и начала отслеживать, кто что нарушил. Это, в общем, довольно рядовая такая практика. В итоге, после того, как было выявлено, кто нарушил, начали этих людей пытаться задержать. И вот тут начались беспорядки. Дело в том, что последние фаеры были прям в конце матча взорваны. Люди уже, полицейские уже получили на руки изображение, то есть лица этих людей, которые нарушили, и начали их искать. Одного из них они попытались, значит, задержать. Там, я уж не знаю, вот тут я не могу сказать, насколько жестко проходили эти задержания. Вполне возможно, что жестко. По крайней мере, болельщики Крыльев Советов утверждают, что довольно жестко. Но, соответственно, с другой стороны, начали их тоже отбивать. И вот тут началась...
Какая-то потасовка.
Какая-то потасовка, какая-то драка. И драка, видимо, довольно серьезная. Я предлагаю, может быть, сейчас созвониться с, да, как раз с болельщиком Крыльев Советов, чтобы он сначала нам рассказал свою историю того, как это все на стадионе происходило, а мы потом с вами разберем, что было дальше. Я предлагаю нашему звукорежиссеру начинать звонить.
Да, мы будем звонить Павлу в город Самара. Я скажу, что вчера общалась тоже со многими, с несколькими болельщиками, которые как раз выкладывали в интернет видеозаписи того, что еще происходило. Об этом мы тоже поговорим подробнее. Я так понимаю, что те, кого вот после этой потасовки задержали, они вот только буквально накануне вернулись к себе домой. То есть матч был в субботу, а вернулись они только вот в воскресенье вечером.
Давайте тогда поговорим с Павлом. Павел, доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, Павел, доброе утро.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Павел, расскажите, пожалуйста, вот по тому, как вы находились на стадионе, с чего все началось, с чего начались вот действия, которые можно охарактеризовать как драка, потасовка или что-нибудь в этом духе?
Ну, на самом деле, отрицать факт административных правонарушений со стороны болельщиков из Самары никто не будет. Соответственно, на секторе была зажжена пиротехника, что по своей сути является простым административным правонарушением. После окончания матча, соответственно, просмотрели видеосъемки сотрудники правоохранительных органов и могли спокойно выпускать по одному человеку и на выходе забрать нужных людей. Но, соответственно, старшие чины сказали зайти на сам сектор и забрать людей оттуда. То есть пройти через толпу, которая скопилась на лестнице, которую держали более получаса. Ну и по пути, соответственно, конечно, начали избивать всех подряд. Но у нас по закону мы имеем право защищать себя в том случае, если сотрудники превышают свои должностные полномочия. Конечно же, никто смотреть на это не стал. Сотрудники ППС были выгнаны из сектора, и только после этого зашел ОМОН и начал уже избивать вообще всех направо и налево.
То есть сначала пошли сотрудники полиции в сектор?
Да, сотрудники полиции, четыре героя, которые решили разогнать 250 человек и забрать из самой глубины кого-то. Потеряли погоны, носы, наверное, еще что-то потеряли.
То есть, слушайте, ну а они, вот почему их начали бить, объясните?
Ну, потому что они пытались протиснуться через толпу, которая стояла как селедки в бочке и не могла выйти из сектора. Потому что, говорю, выпускали всех через маленький коридор по одному человеку. То есть зачем было заходить в подтрибунное помещение через всю толпу? То есть там не то, чтобы расталкивать, люди стояли. Но потом, наверное, почему не пришло в голову бить всех, я не знаю. Надо к ним, наверное, вопросы задать.
А что значит бить всех? То есть не только тех, кто не отдавал болельщика, начали бить всех подряд, по-вашему?
Болельщики, которых не отдавали, находились внизу, на площадке, а начали бить всех, кто был на лестнице. Ну, взрослые мужики не будут смотреть, а бьют рядом с ним молодых людей, или если им прилетает. Конечно, люди будут отбиваться.
Чем закончилось все?
Закончилось административным задержанием 23 человек сначала, потом 22. И 2 человека до настоящего момента находятся в следственных органах, как я понимаю, сейчас. Сегодня будет решаться вопрос о применении меры пресечения в отношении них. Скорее всего, конечно, закончится арестом.
Когда задерживали, когда проходили административные вот эти задержания, на то, как задерживали, есть жалобы болельщиков или нет?
Ну, конечно, есть. Потому что, соответственно, задерживали всех подряд. Из года в год у нас в Оренбурге происходит одно и то же. Сначала нас задерживают, а потом для того, чтобы прикрыть свои пятые точки, для этого заставляют подписывать документы о том, что мы согласны с тем, что мы совершили административное правонарушение. Ровно такая ситуация была год назад, когда людей и на стадионе, и в отделении в течение 2 часов били, только ради того, чтобы получить от них признательные показания в совершении там мелкого хулиганства на стадионе, то есть административного правонарушения. Потому что иначе, соответственно, это является прямым нарушением с точки зрения задержания. Здесь задерживали тех, кто просто высказывал свое мнение о том, что зачем так жестко в отношении кого-то применяете, соответственно, свои спецсредства, или кто просто пытался, соответственно, остановить и сказать «хватит, хватит». Поэтому тут задерживали не только каких-то молодых, оголтелых, но и взрослых мужчин, которые приехали с женами.
Павел, а скажите, те, кто вот в этот раз, например, да, пострадал и утверждает, что его там, например, били сотрудники полиции, а обычно заявления пишут на сотрудников полиции, не пишут? Как это принято в фанатской среде?
Обычно это не принято, но в настоящий момент у нас уже ворох заявлений в Самаре, потому что жаловаться в Оренбурге кому-то бессмысленно. Женщина, которая приехала также с нами на футбол, и которая чуть 3-летнего ребенка не ударили дубинкой, была при мне в нецензурной форме послана из отделения. Ей было сказано, что нечего делать с детьми на футболе. Но это привет у нас господину Мутко, ну и всем правоохранителям по поводу того, готовимся мы к чемпионату мира, и какой чемпионат мира у нас с вами будет.
Павел, правильно ли я понимаю, что все люди, которые вот задерживаются сейчас по таким делам на стадионе, они, в общем, рискуют не попасть на чемпионат мира в качестве болельщиков больше никогда?
Они не рискуют, они однозначно не попадают. То есть те люди, которые были задержаны в прошлом году и которые, соответственно, под физическим давлением, не все подписали, правда, соответственно, 2 человека не подписали в том году, соответственно, признательные показания. А остальные, соответственно, вот в этом году у нас проводился турнир, который является тренировкой перед чемпионатом мира, Кубок Конфедерации, я думаю, вы знаете.
Да-да-да.
И люди не получили фанатские паспорта по той простой причине, что привлекались по статьям по правонарушениям в рамках общественных мероприятий спортивных. Ну, то есть это однозначно. Насколько мы знаем, что есть палочная система, нужно отчитаться, что столько-то людей были лишены такого права.
Павел, ну не могу не спросить вот в конце уже нашего разговора, зачем вы взрываете эти петарды? Ну вы, в смысле, вот болельщики вообще, зачем? Для чего? Знаете ведь, что это потом повлечет проблемы.
Ну, нужно вопрос задавать, наверное, тем, кто взрывает.
Ну, как вы думаете, зачем?
Ну, часть, наверное, какой-то атмосферы, хотя я не вижу в этом ничего хорошего по той простой причине. Если мы говорим о петардах, а не, например, о фальшфейерах, которые никому не мешают никаким образом. Если мы говорим о петардах, то они только оглушают рядом стоящих коллег, которые приехали вместе с остальными, в том числе и молодых людей, и женщин тех же самых и так далее. То есть никто этого не оправдывает, Ну, вот так вот случилось. Но при этом, соответственно, у нас должен быть, соответственно, все-таки какой-то закон. Если у нас сотрудники правоохранительных органов работают по понятиям, то зачем требовать от нас тогда соблюдения закона?
Спасибо, Павел, да, что вышли на связь. Напомню, что Павел — это как раз болельщик из Самары, который был на стадионе. Я почему-то себя перестал слышать. Это нормально, да? Хорошо. Так вот, который был на стадионе, который нам, соответственно, рассказал видение то, которое, вот, по крайней мере, он мог там видеть. Я, знаете, что только скажу, дорогие друзья? Это только начало истории, к сожалению. Дальше будет хуже, как принято говорить в одной программе. Так вот, дальше будет хуже, и мы после новостей как раз продолжим эту тему.
На эхе в Оренбурге новости, у микрофона Ирина Левина. В Оренбурге подрались сотрудники ОМОНа и болельщики Крыльев Советов. Было задержано больше 20 человек. В отношении троих болельщиков в возрасте от 20 до 25 лет Следственный комитет возбудил уголовные дела. Правда, местонахождение одного из них неизвестно. Об этом говорится на сайте ведомства. Некоторые очевидцы, участники событий, обвиняют правоохранительные органы в излишней жестокости при задержании. Кроме того, вчера в социальных сетях появилось видео, как сотрудники ОМОНа бьют предположительно болельщиков Крыльев Советов. На записи видно, как некоторых из задержанных люди с надписями на форме ОМОН и полиция бьют ногами и дубинками. По словам очевидцев, это происходило сразу после окончания игры. Представители футбольных клубов происшествия пока не прокомментировали. Подробнее о том, что происходило после матча, расскажем в программе после 9:30. Сама игра завершилась победой для футбольного клуба «Оренбург». Крылья Советов поступили со счетом 3-2. Большую часть матча наша команда провела в меньшинстве. На 26-й минуте с поля после второй желтой карточки удалили Дмитрия Андреева. Голы за «Оренбург» забили футболисты Владислав Кулик, Андрей Малых и Владимир Парников. Следующий матч наша команда проведет в Томске, где 6 сентября сыграет с клубом «Томь». Погибший оренбургский спортсмен Валерий Дзюба мог воевать в Сирии. Такую неофициальную версию сообщает портал РИА-56. Об этом же пишет портал Вестирама. По их сведениям, о гибели Валерия Дзюбы в Сирии рассказывают родственники погибшего. Обстоятельства его гибели неизвестны. В конце прошлой недели портал Оренде написал, что тело погибшего оренбуржца друзья доставляли из Ростова-на-Дону. В Министерстве обороны России гибель оренбуржца пока не комментировали. Валерия Дзюбу похоронили в воскресенье. У него остались жена и двое детей. Ему было 38 лет. Он служил в СОБРе, но меньше года назад якобы вышел на пенсию. В 2007 году Валерий Дзюба стал чемпионом мира по кикбоксингу. Напомню, что в августе средства массовой информации сообщали о гибели в Сирии двух оренбуржцев. В Министерстве обороны их не признавали военнослужащими. В районе Орска ребенок погиб при падении машины в Урал. За рулем Нивы «Шевроле» был 30-летний местный житель. Он и еще один его сын смогли выбраться из машины, которая слетела в реку. Младший мальчик был в детском кресле, и его не спасли. По предварительным данным полиции, водитель был пьян. По факту произошедшего проводится проверка. На директора Оренбургского экономического колледжа-интерната завели уголовное дело. Об этом пишет портал Орендей. Официальной информации от правоохранительных органов пока не было. Ранее в работе учебного заведения нарушение выявила прокуратура. Кроме того, на директора колледжа Анну Борщеву поступали коллективные жалобы. В частности, в этих жалобах говорилось, что персонал колледжа в рабочее время трудился на дачных участках директора, а вместо персонала полы в колледже в это время мыли студенты. Говорилось также о задержке стипендий и зарплат. Отмечу, что в колледже обучается много детей-сирот и детей с инвалидностью. Главой Северного округа Оренбурга может стать бывший кандидат на должность главы города Артем Гузаревич. На этой должности он может сменить Валерия Журавлева. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал «Урал-56». Сейчас Валерий Журавлев в отпуске. По данным портала, он решил уйти на пенсию. В этом году ему исполняется 70 лет. В Оренбурге для движения от Карлинова участок улицы Транспортная двухполосная дорога протяженностью 750 метров соединила улицы Есимова и Гаранькина. И о погоде. В Оренбурге сейчас плюс 20 градусов, днем до плюс 22 и, возможно, небольшой дождь. Ирина Левина, служба информации, «Эхо Москвы» в Оренбурге.
Спонсор программы «Утро в Оренбурге» – компания «Дискавери».
Продолжаем нашу программу. Максим Курников, Ирина Левина. Мы в первой части говорили с Павлом, болельщиком из Самары, который был на трибуне. И давайте просто подведем итоги того, что было. Прошел отличный матч. Матч закончился победой Оренбурга. После матча тех, кто взрывал петарды, захотели задержать. И вместо того, чтобы дождаться, когда все будут выходить и на выходе их выцепить, как рассказывают болельщики, были отправлены там, около 4 да, сотрудника полиции,
которые в самую толпу зашли.
Которые зашли в самую толпу, там начался конфликт, и в итоге часть из них вышла очень сильно побитыми, по нашей информации, там сломан нос и челюсть. Более того, там с них сорвали погоны. В общем, началась серьезная потасовка. Что было дальше?
После этого туда зашел еще ОМОН.
После этого, конечно, да, зашел ОМОН и начал брать тех, кто участвовал в потасовке. И вот тут, с этого момента мы уже были там. Мы подошли к трибуне, к этой, когда там было еще очень много человек, и только-только начали выпускать там по одному, по два, по три человека, проверяя каждого. Там среди болельщиков было большое количество девушек, женщин,
говорили,
очень пожилых
дети,
людей,
правда.
Там, да, то есть и дедушек, и бабушек. Там были дети, дети совсем маленькие в том числе. И вот тут, вы знаете, честно говоря, я терпеть не могу вот эту всю фанатскую культуру, я вам признаюсь честно. При том, что я футбольный болельщик, я как-то покупал билеты на фанатскую трибуну «Локомотива» и зарекся когда-нибудь брать больше, потому что такого количества ксенофобии, фашизма, я не знаю, там, агрессии и так далее, я не видел нигде. Поэтому я очень как-то, в общем, честно скажу, брезгливо отношусь к этой всей культуре. Но... Я специально пошел для того, чтобы понять, что за публика приехала. И как же я был удивлен, когда я подошел к болельщикам в крыле советов, в основном это были люди, очень трезвые в основном. То есть там было, конечно, несколько человек, которые были слегка там выпившие, но в основном это были трезвые люди, которые явно не пили. Они были все прилично одеты, они не выражались, что называется. Там, они были довольно интеллигентно, разговаривали и объясняли, что произошло. То есть на этой трибуне, чтобы у вас просто было правильное представление, не было какой-то вот 200 оголтелых, там, все ненавидящих людей, которые готовы были крушить все подряд. Это не так. И как по какому принципу задерживали, становится понятно из тех видео, которые опубликованы в том числе на нашем сайте. На нашем сайте вы сейчас можете зайти на echomskufa.ru. Ой, все сказал, это уфимский сайт. echodefisorin.ru. Прости, Лена, да, не надо на меня так смотреть.
Все, Максим, это штраф за сегодня.
Эхо-дефи по видеонаблюдению установите, кто сказал это, да? А, так вот, echodefisorin.ru. Вы можете зайти, найти там видео, и там видно, как потом людей выводят со стадиона, ставят в очень неудобные, прямо скажем, позы, да, и начинают их бить. А сотрудники, то ли ОМОН, то ли полиция. Там ходят люди, у которых у некоторых написано ОМОН, у некоторых написано полиция на спине. Они ходят и просто бьют людей.
Они вот так стоят за стадионом, я так понимаю, это стена какой-то из трибун, красный, кирпичный. Вот люди опираются, стоят лицом к этой стене, а сзади в 3-4 раза больше сотрудников правоохранительных органов, то есть уже никто не сопротивляется.
Это происходит...
Уже никто не бежит.
Это происходит в сумерках, то есть еще не потемнело так, но что невозможно
светло
снимать, но уже видно, еще видно, да. Более того, есть еще одно видео, где как раз видно, как проходят задержания. Происходят они довольно жестко, но как бы без каких-то там особенных вещей, но...
Ну, заламывают руки,
заламывают руки и ведут. И видно, кто руководит этой операцией. И руководит этой операцией замначальника МВД России по Оренбургской области, начальник полиции Игорь Погодаев. Видно, как он дает приказы, кого брать, кого не брать, там и так далее. И я из этого делаю вывод, что то ли до него кто-то отдал распоряжение идти туда четырем этим полицейским, и он, что называется, потом уже разруливал эту ситуацию, но если это он руководил и предыдущим задержанием, то, извините меня, мы понимаем, кто, по крайней мере, допустил эту ситуацию. Мы видим человека, который вот сконструировал эту ситуацию своими руками. Что происходило дальше? Это то, что я видел своими глазами, дорогие друзья. Когда я пошел к болельщикам «Крылья советов», начал с ними разговаривать, узнавать, откуда они приехали и так далее, при мне одного как раз скрутили и повели к автозакам. Там стояли автозаки.
Рядом с заборчиком.
Рядом с заборчиком. Ну, повели и повели, как бы, я вижу, ведут человека. Там довольно свободно, там не было как-то все огорожено. Я прошел чуть поближе к автозаку и увидел, как этому человеку наносит удар, и он просто ложится на землю. То есть его так скрутили и так ударили, что он просто лег на землю. Я не видел, чтобы он сопротивлялся. Может быть, он что-то сказал, я не знаю. Да? То есть я чего не знаю, того не знаю. Но я просто видел, как от удара он просто упал на землю. Я тут же достал удостоверение, то есть побежал и доставаю удостоверение, потому что я понимаю, что сейчас они будут меня останавливать. Ну и как бы... Соответственно, я показываю удостоверение, пробежал одного сотрудника полиции. То есть он увидел удостоверение, растерялся, я побежал дальше. И тут выскочила какая-то женщина без формы, которая начала, значит, орать так, как будто бы ее режут. Значит, куда? Значит, вон отсюда, сюда нельзя. И так далее.
Естественно, не представляясь.
Не представляясь ничего, я ей показываю удостоверение, представляю, соответственно. Она пытается его выхватить, я понимаю, что она пытается выхватить, я, значит, его убираю. Она говорит, оно не действительно, оно самарское. Я говорю, нет, извините.
Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, проведите, пожалуйста, юридический ликбез.
Я говорю, нет, извините, оно не самарское. Вот, она начинает, конечно, все равно нельзя, и начинает меня толкать, ну, так, отталкивать, не так, чтобы прям, знаешь, там, это накидывать, ну, так, в живот, значит, руками отталкивает меня оттуда. Подбегают другие сотрудники полиции, начинают говорить: вы знаете, здесь проходит задержание, вы не имеете права туда подходить. Я говорю: ну зачем они бьют человека? Вам показалось, они его не бьют. Я говорю: он лежит, вы же ведь, ну...
Прилег, устал,
ну, так бывает. Ну, что-то в этом духе. Я говорю: ну вы же видите, а вы в этот момент поднимали как раз. Я говорю: вы же видите, он лежит. Говорит: нет, видите, ему как раз помогают подняться, значит, зайти в автозак.
Не будете ли вы так любезны пройти в наш автозак, многоуважаемый болельщик?
Да, в это время, естественно, кто-то успел подбежать к тем, кто как раз наносил этот удар человеку задержанному, вот, и, значит, им сказали, что вас видно, там, вы аккуратней, вот, ну, и, соответственно, они его туда в автозак загрузили. Что было в автозаке, он был со всех сторон закрытый, я не знаю, да, я не могу...
Это такой КАМАЗ, да, это не автобус, а
КАМАЗ.
Надо
отдать должное, что часть сотрудников полиции вела себя абсолютно адекватно, да, они очень вежливо разговаривали, объясняли, почему они, во-первых, не будут комментировать, а во-вторых, как бы, что мне нужно там отойти, потому что здесь проходит задержание, вот видите, здесь как раз ведут, но в этот момент как раз следующего вели, и я уже там стоял в таком месте, чтобы видеть, будут его бить или там не будут, и это их очень раздражало, они пытались меня как-то оттеснить.
Я повернулся
к этой, да, барышне, которая, в общем, верещала, говорю: а вы представьтесь, кто вы такая? А у нее началась паника, она начала, значит, снова говорить: а кто вы такой, почему я должна вам представляться? Я говорю: ну вы же у меня спрашивали документы, я хочу понять, кто вы. А подбежали опять сотрудники полиции, начали кричать: она вольнонаемная, она не имеет никакого отношения к полиции и так далее. Это было очень смешно, да, серьезно.
Открестили, сразу понимаешь.
И кто-то ей сказал: бежись в автобус. Она побежала, значит, за автобус и пряталась от меня еще на протяжении всего времени. То есть, когда я просто... Я смотрел,
просто.
Она бегала и пряталась за автобус.
Если бы мне было так грустно, конечно.
Самое грустное, ты знаешь что? Когда я говорю: ну, подождите, вы человек, который меня спрашивал документы, вы меня, значит, отталкивали. Вы врете, вы все врете. Да, а докажи, что я толкала, говорила
она. Вы уже перешли на ты.
Она говорит: а докажи, что я толкала. И вообще не стыдно вот мужику, женщине такие обвинения говорить.
Их только за этим берут
и
в полицию,
наверное.
И вот это
наверное. Как раз то... Что я обратил внимание на что сказал Павел, да, от болельщиков Самары. Она начала разговаривать со мной по понятиям. Ну, то есть не по закону, а по понятиям.
Даже забыв про общечеловеческий
вот этикет. И вот это меня больше всего, наверное, за вечер расстроило. То есть я понимаю, что бьют болельщиков Крылья Совета. Ну, то есть я понимал, что в этом мире я живу. Это... Но когда мне женщина, которая с полицейскими вместе, которая явно то ли сотрудник Росгвардии, то ли полиции, начинает втирать по понятиям, ну, ребят, ну, я не знаю, как на это смотрит Игорь Погодаев, я не знаю. То есть я видел, как он смотрел на все эти задержания, как он руководил всем процессом этим.
Да, общался с полицией, его тоже там видел.
Я не верю, что он мог не видеть, как сотрудники полиции бьют. Я надеюсь, что Игорь Погодаев просто постеснялся при всех делать замечания своим сотрудникам. Но после этого он разберется.
Безусловно.
Я понимаю, что для Игоря Погодаева, может быть, жители Самарской области... Это какие-то там инопланетяне, с которыми можно так обращаться.
Он же в конце концов защищал жителей Оренбургской области.
Он защищал свой дом в некотором
смысле. В его представлении. Может быть и так, кстати.
Он защищал в некотором смысле свой дом, понимаешь? То есть Оренбургскую область, наверное. Но то, как там себя вот повели в этой ситуации сотрудники полиции, вот это ужасно. Понимаете, в чем дело? У нас есть стереотип. Вот эти болельщики, которые там взрывают петарды, дерутся и так далее. И на самом деле у меня к ним такое же предубеждение. Может быть, зря, а может быть, нет. Но я считаю, что их нужно наказывать. Да? Их нужно вот за эти петарды, за то, что они сотрудников полиции побили. Нужно наказывать. Но зачем бить людей, которые уже не представляют опасность полиции, я не понимаю.
Адекватность ваших действий, она какова вообще? Потому что человек делал и делает сейчас.
Более того, болельщики мне рассказывали, а мы с Ириной потом даже несколько подвезли до города, ну просто для того, чтобы... Как так получилось, что начали бить всех подряд? И они рассказали, что, понимаете, там началась цепная реакция. Болельщики не отдавали своего, начали драться с ментами, как они это, да, говорили?
Цитата.
С ментами, да. Вот, соответственно, мы начали там отбегать. Полицейские просто видели бегущего человека, начинали бить, думая, что бегут от них. Когда били кого-то из знакомых, люди начинали поднимать своего знакомого, потому что он лежал там на земле, начинали бить тех, кто поднимал, и началась вот такая цепная реакция.
Вообще, ты знаешь, хочу тебе сказать, что вот в комментариях к тем видео, которые вчера мне тоже присылали самарские болельщики, которые, я напомню еще раз, есть уже на нашем сайте, там такие негативные комментарии о полиции, что считаешь и думаешь: боже мой, какой это просто провал вообще пиара всей системы, когда они пытаются сделать какую-то структуру, которая должна нас защищать, которой мы должны доверять, которую мы должны уважать. И там вот эти вот все наши стереотипные комментарии уже не в адрес болельщиков, а в адрес именно полицейских. И в преддверии чемпионата мира
по футболу,
вот то это самое удивительное. Конечно, просто недопустимые какие-то вещи.
Ну, я могу сказать, что мы с вами, в общем, да, попытались, просто вот мы с Ириной пересказали то, что видели своими глазами там, ну, в основном я пересказывал, Ирина тоже видела.
Есть что добавить? Да, ну, я, в общем, не видела, к сожалению, наверное, не видела, как там кого-то избивали, видела, как по несколько человек выпускали, видела, как полицейские запрещали прохожим случайно фотографировать вот эту толпу болельщиков, которую они задерживали. Опять же, мне не очень понятно, если
кстати, мне тоже запрещало фотографировать вот эта самая сотрудница.
Да, вот мне не очень ясно, если человек не фотографирует конкретно чье-то лицо, то это, мне кажется, тоже не очень законно.
В общем, понятно, что болельщиков, которые нарушают общественный порядок, надо задерживать. Второе, бить полицейских недопустимо, да? Но, дорогие друзья, которые носят погоны, то, что вы устроили после этого, позорит вас.
Бить позорит людей службу, за административное
позорит
правонарушение.
Позорит наш город, понимаете? Вот позорит наш город. То, как вы себя вели с людьми, которые уже не могли оказывать вам сопротивление. И есть видео этого, понимаете? Несмотря на то, что вы запрещали снимать, есть видео того, что вы делаете. И это не самое страшное, потому что то, что я видел своими глазами, выглядит еще хуже, чем то, что есть на видео. Просто для того, чтобы у вас был такой флешбэк, как это принято говорить в кино, да? Давайте вернемся в начало 2000-х.
В либеральную Россию?
Да какая она была, либеральная она не была никогда. Так вот, в начало 2000-х, в путинскую Россию. И послушаем репортаж телеканала НТВ, маленький, коротенький репортаж, о заявлении министра внутренних дел Рашида Нургалиева.
Законопослушные россияне имеют право защищаться от хулиганских действий милиционеров. Об этом заявил сегодня глава МВД Рашид Нургалиев, общаясь с курсантами милицейских вузов.
Если идет нападение, то в любом случае должна быть самооборона, правильно? Если нападение, то вот я иду, допустим, по улице, какой-то милиционер меня начинает бить. На основании чего? Я что, преступник и так далее, и так далее. Конечно же, наверное, здесь будет именно та заваруха, о которой мы говорим. Поэтому мы здесь все равны, а гражданин будет вдвойне равен.
Нургалиев добавил, что министерство ведет бескомпромиссную борьбу с преступниками в погонах и будет делать это и дальше.
Без комментариев оставим. Я, знаешь, что только поставлю на голосование. Вот мы видим, что сотрудники полиции пошли задерживать кого-то, кто нарушил закон. Так?
Так.
Потом ситуация вышла из-под контроля, и получать начали в том числе и те, кто просто приехал на футбол. С детьми. Я, кстати, видел беременную девушку вместе на 7-8.
Да,
серьезно.
Да, да. Я тоже
они,
видел.
Еще раз, это очень-очень приличные люди. Они хорошо одеты, они хорошо говорят. Это не какое-то фанатье, которое вот там устраивает беспорядки. Так вот, вот вы видите, что рядом такое происходит, в том числе и к вам приближается сотрудник полиции, который вот уже, что называется, в таком состоянии, что он будет, судя по всему, применять силу. Как вы считаете правильным себя повести в такой ситуации? Вам кажется, что разумнее здесь все-таки сопротивляться как-то, да? Все-таки сопротивляться, не давать себя бить, ну, там, отвечать, если вы считаете действия сотрудниками здесь неправомерными. 90, 27, 91. Нет. Даже если сотрудник явно превышает там полномочия, лучше не сопротивляться ему, что называется, там, свернуться в клубок, подчиниться всем требованиям. 90, 27, 92.
Голосование. Процесс пошел.
Как вы считаете правильнее, как вы считаете лучше себя повести в такой ситуации? Если вы видите, что сотрудник явно превышает полномочия, начинает бить там всех подряд, и вы вот у нас на пути. Вы считаете, нужно сопротивляться, особенно если вас больше, да? 90, 27, 91. Нет, нужно подчиниться, и вот, ну, как бы, ну, бьют и бьют, что ж теперь? Лучше переждать этот момент, 90, 27, 92. Началось голосование, оно очень активное и очень интересное.
Да. Когда тебя бьют, мне кажется, ответ вот в основном очевиден. А вот мне, знаешь, еще интересно, а если вот действительно, как рассказывал Павел нам, стоит взрослый мужчина, а рядом с ним, например, начинает избивать, ну, совсем юного человека. Вот как тогда?
Это удивительная вещь. Ты знаешь, так получилось, что буквально вот я пришел с этого матча, с этой всей истории, видел своими глазами, как, значит, бьют этих болельщиков. Вот эта вот женщина, которая мне по понятиям пыталась объяснять, почему я не прав, которая явно то ли сотрудник Росгвардии, то ли сотрудник полиции.
Может, ФСБ?
Не знаю. Мне всегда надежда, что в ФСБ люди поумнее. Ну, правда, чем она. Так вот, и ты знаешь... И сразу же я наткнулся на песню, которая стала хитом этих выходных во всяких телеграм-каналах. и так далее, которую записала группа Каста, которая называется «Скрепы». И там как раз сотрудник полиции, понимаешь, как раз от имени сотрудника полиции, он не исповедуется, он просто он втирает задержанному, понимаешь? То есть он объясняет задержанному, почему он не прав. Я подумал, боже мой, это же прям про наших полицейских. Давайте чуть послушаем.
Чё ты как чмо? Чё ты как чёрт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты да умный? Слышишь, ты чё, на? Ты же крещённый, но ты ж не копчёный. Ну вот и всё, на. Хочешь быть порабощённым? Слышь, я тебе повторяю ещё раз. Чё ты как чмо? Чё ты как чёрт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты да умный? Слышишь, ты чё, на? Ты же крещённый, но ты ж не копчёный. Ну вот ты все на, хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебя повторяю еще раз. Мы хотим плохих дорог, мы хотим, чтоб нас гнули в рог. Мы хотим жить не впрок, а в долг, только чтоб задать урок нашим заклятым врагам, понадавать по щекам. Всем они строят козни, ну а всех больше нам. И пускай ярмо тяжело, но у нас есть скрепы, скрепы. Мы все здесь заодно, с нами деды из склепа. Пусть наконец все узнают, что есть на земле такой народ, у которого есть царь, над которым есть Бог. А с ними дикий черт, а нам все ни по чем. И если надо, мы намертво станем рядами к плечу к плечу. А если ты не с нами, тогда, приятель, подъем. Пора ноздрями втянуть поглубже чернозем. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд ты дебилы. Обстановка неплоха.
Продолжаем нашу программу, да, Максим Курников, Ирина Левина,
а
мы тут залезли уже на все рубрики Каста. Какие-то, это была группа Каста, да, песня называется «Скрепы», посмотрите клип, там тем более с матом будет, понятно, как у нас вегетарианская версия. Ну что, дорогие друзья, тут пишут очень много смс, Оренбуржец пишет, удивляйтесь так, как будто бы живете не в путинской России, или, например, полицаев обязательно накажут премиями грамот. Вы знаете, я как раз считаю, что полицейские, которые вот оказались вчетвером против толпы, вот не к ним предъявить претензии очень сложно. А то, как они себя вели, понятно, что они пытались как-то защититься. Наверное, мне так кажется. Я не знаю, какими словами они пошли. Может быть, действительно, они там что-то там сказали не так. Или... Но они шли задерживать преступников. Они, ну, хорошо, они шли...
Правонарушители. Это все-таки разные
вещи. Да, хорошо. Они шли задерживать правонарушителей. Они были правы, да? И те, кто начали их бить, были неправы. Но то, что потом начала делать полиция под руководством заместителя начальника УВД области, есть на камере, как он руководит этими действиями. Это снято. Вот это меня, знаете, дорогие друзья, просто вот убивает. И очень много похожих смс-сообщений. Например, а если бы это были болельщики футбольного клуба «Ахмат», рискнула бы полиция так действовать, спрашивает Радик.
Вот уж вопрос,
Радик. Вот уж вопрос, да? Или, например, тоже смс-ка. А вы обратили внимание, как вел себя ОМОН в Москве при протесте мусульман? Это вам не пацанов мести у Навального, причем протест у мусульман не был санкционирован. Так же, пишет Игорь. Ну, вы знаете, я думаю, что мы об этом... Могли бы поговорить подольше по поводу протеста мусульман. Я думаю, что мы завтра устроим эту тему голосования. Но после нас наши московские коллеги, я думаю,
безусловно,
об этом
это
да, поговорят больше, чем мы. Но давайте подводить итоги голосования. У нас с вами
ну,
голосование
так что?
Очень активно.
Люди стали бы защищаться?
Я последний раз повторю еще раз. 90-27-91 номер для тех, кто считает, что нужно как-то защищаться. Да? Нужно как-то сопротивляться, если считаете действия сотрудников полиции неправильными, там, слишком жестокими. 90-27-92 нет, ни в коем случае не нужно там бить в ответ или что-то, там пытаться как-то отбиться, потому что это только усугубит ситуацию. 90-27-92. А сейчас выпадут еще несколько голосов, и я остановлю, и мы подведем итоги. И ты знаешь, результаты меня удивляют. Ирина, ты бы как поступила?
Ну, наверное, надо сопротивляться.
Серьезно?
Ну, в меру.
Здесь какая может быть мера? Ты знаешь, так же, как ты, думают 60,5% наших слушателей. Я считаю, что это, к сожалению, бесполезно, да, вот 39,5% так считают, как и я, считаю, что лучше не сопротивляться в этот момент, просто только хуже сделаешь, 39,5%. Спасибо всем, кто участвовал сегодня в эфире, мы не все успели из того, что хотели рассказать, подробнее на нашем сайте echodefisorin.ru, можете посмотреть все эти видео.